Здравствуйте. Мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, страница 974, статья «Что означает, что мир создан для Торы?». Можно задавать вопросы на сайте www.kap.tv. Вопросы, относящиеся к теме урока, будут транслироваться в прямом эфире. Второй том «Труды Рабаша», страница 974, статья «Что означает, что мир создан для Торы?». Раши приводит толкование мудрецов на Берешит Раба. Для Торы, что означает «в начале пути своего», и для Израиля, что означает «Израиль – святыня Господа», первые плоды его. И надо понять, что означает «для Торы создан мир», поскольку Тора в простом понимании – это заповеди царя, который дал указания их исполнять. И указания царя обладают недостатками, которые хотят, чтобы был кто-то, кто их заполнит, поскольку они также обладают чувствами. Но разве можно сказать, что царь хочет, чтобы соблюдали его указания? Это можно сказать про обычного земного царя, что он хочет дать указания и получает от этого наслаждение. Но такого нельзя сказать про Творца, что он якобы хочет, чтобы ему оказывали почести и выполняли то, что он указывает. И также надо понять сказанное мудрецами, что мир создан для Израиля. То есть, это значит, не для Торы. Если так, то надо понять, существуют ли две причины для создания мира, или это одна причина, то есть, что обе они указывают на одно и то же. Известно, что причиной сотворения мира является его желание насладить свои творения. И для того, чтобы проявило совершенство его действий, то есть, чтобы не было ощущения стыда, было сделано сокращение и скрытие, дабы благо и наслаждение светило только при условии, когда у получающего есть намерение ради отдачи. Иначе происходит скрытие лика Творца. И по этой причине нам дана заповедь веры, что Он управляет своим миром, как добрый и творящий добро. И с помощью заповеди веры в Творца, когда будут выполнять Тору и заповеди с верой, будет исправлена категория стыда. Однако, по причине создания творений, которые созданы с желанием получать только для себя, они не могут дойти до уровня, когда бы все их действия были только ради Творца, а не ради себя. Это привело к тому, что желание получать стало называться злом, а идущий по этому пути зла называется грешником. Желание получать для своей пользы называется злым началом, потому что все, что оно предлагает человеку делать, это чтобы все, что он делает, было для его пользы, и это несет человеку зло. Это означает, что оно является причиной того, что человек не способен получить все благо и наслаждение, которое Творец хотел дать своим творениям. Поэтому на него, на то, что называется желание получать для себя, было выполнено исправление, по причине того, что желание получать противоположно Творцу, желанием которого является только отдача, а желание получать не способно отдавать. А для уподобления по свойствам, человек, когда получает, у него должна быть возможность присоединить намерение, дабы получение было ради отдачи, и тогда это уже будет называться, что он отдает. И это называется подобием свойств или слиянием, потому что в духовном сравнение по свойствам называется слиянием, хотя в действительности он получает. И это называется получением ради отдачи. Но как такое возможно, чтобы можно было прийти к подобию по свойствам? Ведь это желание получать, которое создано Творцом, а как можно отменить природу, созданную Творцом? И на это сделано исправление. Ведь на самом деле природу желание получать невозможно отменить. Но к нему прибавляется намерение на отдачу. Получается, что желание получать, то есть то, что человек видит предмет, от которого может получить наслаждение, остается. То есть, и потом человек наслаждается, но с иным намерением. И это называется получением ради отдачи. Но как у человека может быть иное намерение, получать не для своей пользы, а ради Творца. Об этом сказали мудрецы. Сказал Творец: «Я создал злое начало, я создал Тору приправу». То есть, с помощью Торы и заповедей, человек может достичь того, что обретет желание отдавать. И это единственный совет для того, чтобы человек удостоился отдающих келим, благодаря чему, как сказали мудрецы, свет ее возвращает к источнику. Получается, что с помощью Торы человек обретает отдающий келим, и тогда сможет получать благо и наслаждение, которое Творец хотел дать творениям. И в этом отношении Тора называется 613 эйтин, советов, с помощью которых человек удостоится отдающих келим. А потом, то есть после того, как удостоится с помощью Торы и заповеди отдающих келим, он должен будет получить благо и наслаждение, которые заложены в замысле творения. А благо и наслаждение эти называются также Торой. То есть, что тогда 613 эйтин советов станут 613 пкудин, вкладами. Это означает, что в каждой заповеди заложен особый свет. И как написано, и таковы эти слова. Таким образом, в Торе и заповедях есть понятие «сделаем» и есть понятие «услышим». Как сказали мудрецы, выполняющий его слова услышит его голос. Если сначала выполнит, то сможет услышать. И когда выполняют Тору и заповеди, как выполняющие по его слову, прежде чем удостоятся услышать, называются заповеди 613 эйтин, советов. И это состояние ахор, обратной стороны. А когда удостоится услышать его голос, становится 613 заповедей, пкудин, вкладами. И это от слова «пикадон» — «вклад». Потому что есть 613 заповедей, и в каждой заповеди заложен свет особой ступени. И сказано можно объяснить то, о чем спрашивалось, что означает, что для Торы создан мир. И поскольку Тора имеет чувство, она чувствует, что нет того, кто будет выполнять ее. И также спрашивалось, разве в другом месте не сказано мудрецами, что для народа Израиля создан мир? Дело в том, что оба выражения говорят нам об одном и том же. То есть, о том, что причиной создания мира было его желание насладить его творение. И приводится, что в то время, когда Творец хотел создать Адама Ришона, ангелы были против и сказали: «Что такое человек? Ведь это наша обязанность. Зачем тебе эта беда?» И Творец отвечал им, что это похоже на царя, у которого полная башня всех благ, но нет гостей. Получается, что причиной создания человека было желание насладить творение. И это, как сказано, мир создан ради народа Израиля, называемого первые плоды его. Но что это за благо и наслаждение, которое он хотел им дать? Тогда мудрецы сказали нам, что благо и наслаждение — это Тора. То есть, что мир был создан для того, чтобы народ Израиля получил и насладился от блага и наслаждения, находящихся в Торе. Получается, то, что сказано, для Израиля создан мир, и то, что сказано, для Торы создан мир, это одно и то же. Только в одном случае речь идет о получающих, то есть о народе Израиля, а в другом месте о том, что они получают. То есть, одна часть говорит о кли, а другая о свете. Но вместе это единое целое — свет и кли. Но то, что сказано, для Торы создан мир, можно объяснить двумя способами. Первое. Как сказано выше, что Тора — это 613 эйтин, советов, и это 613 советов о том, как покорить свое зло. Как сказано, «Я создал злое начало, я создал приправу». То есть, с помощью Торы исправит зло, так как ее свет возвращает к источнику. Таким же образом можно объяснить сказанное мудрецами, как невозможно нарушить мой союз с днем и ночью, также невозможно, что не установил я законов неба и земли. Что означает днем и ночью, то есть Тора, как сказано, изучая ее днем и ночью. То есть, если бы не Тора, то мир не существовал бы. И нужно объяснить, что с помощью Торы, поскольку свет ее возвращает к источнику, то мир может существовать. То есть, будет возможность получить добро и наслаждение, потому что Тора исправит зло, имеющееся в творениях. И у них будет совпадение по свойствам, как сказано выше. И благодаря этому будет исправлен изъян стыда. И очевидно, что если бы Тора не возвращала к источнику, то не было бы никакой возможности получить добро и наслаждение. Получается, что если бы не установил я законов неба и земли, тогда все не имело бы смысла. Напомним, что Тора здесь называется категория «эйтин», то есть советы, как получить это благо. Как сказано выше, Тора — это 613 пкудин, являющихся святыми именами. То есть, как сказано в предисловии книги Зоар, в каждой заповеди хранится свет особой ступени, соответствующей определенной части из 613 органов и сухожилий души и тела. Выходит, что выполняя определенную заповедь, человек притягивает к соответствующей ей части своей души и тела свет, относящийся к этому органу или сухожилию. И это по ним лицевая сторона заповедей, называемая также пкудин. И нужно объяснить это, как сказали мудрецы. Мир создан ради Торы. То есть сказано, что причина создания миров была, чтобы натворить творение. Это добро и наслаждение находится в Торе, называемой именами Творца. И общее имя Творца — добрый, творящий добро. Потому что имена, которые дают Творцу, относятся к категории «из твоих действий познаем тебя». И поскольку получили от Творца добро и наслаждение для себя и для всего мира, потому дали ему имя «добрый, творящий добро». Так же, как сказали наши мудрецы, «добрый для своих и творящий добро для других». Что означает, что они постигли, что получили благо от Творца. А также постигли, что Творец творит добро также и для других. Но о самом Творце невозможно говорить, как написано в Зоар. Не может мысль постичь его абсолютно. И это означает, что о самом Творце невозможно говорить, потому что нет у нас никакого постижения Творца. Получается, в соответствии с этим, что сказанное мудрецами, мир создан ради Торы, и то, что мудрецы сказали, что мир создан ради Израиля, это одно и то же. А различие между светом и кли. Свет называется Торой, а кли для получения света называется Израиль. И суть этого поясняется в книге Прихахам, где объясняется, Тора, Израиль и Творец — одно целое. И там сказано, «Ты видишь, что тайна 620 имен, указанных выше, 613 заповедей Торы и 7 заповедей мудрецов, это, по сути дела, 5 уровней души, то есть Наранхай. Потому что Келим Наранхай — это 620 заповедей, как сказано выше. А света Наранхай — они суть света Торы». Они суть света Торы, что в каждой из заповедей. Получается, что Тора и душа — одно целое. Но Творец — это тайна света бесконечности, облаченного в свет Торы, в 620 заповедей. Получается, что Тора что Израиль и Тора — это одно целое. Но отличие в том, о чем говорят, со стороны света или кли. Однако порядок работы следующий. Так как мы родились уже после греха древа познания, поэтому мы уже погружены в желание получать ради себя, на которое было сокращение и скрытие. Поэтому порядок нашей работы начинается с уровня лолишма. То есть, когда мы начинаем выполнять Тору и заповеди, мы должны верить даже в лолишма. Потому что без веры даже в лолишма не можем выполнять. И хотя эта работа на основе веры, эта работа уже трудная. То есть только в том месте, где вознаграждение и наказание раскрыты, работа называется внутри разума, поскольку сразу видны ее результаты. А в то время, когда вознаграждение и наказание скрыты, и должны только верить в вознаграждение и наказание, тогда даже лолишма — это большое усилие. Однако это еще не страшно, потому что это не против природы желания получить ради себя. Но если хотят прийти к слиянию, называемому ради отдачи, то тело начинает сопротивляться изо всех сил, и без помощи свыше невозможно выйти из-под власти желания получать. И об этом сказано: если Творец не поможет, ему не справиться. И помощью здесь является Тора, потому что ее свет возвращает к источнику. А затем, когда уже удостоится человек, отдающий келим, он удостаивается категории, называемой «имена Творца». И это добро и наслаждение, которое было заложено в замысле Творца, чтобы дать творениям. И об этом сказано, что причина сотворения миров — насладить творение.
Статья очень простая, четкая, короткая, по делу. Мы видим, что все, о чем мы говорим, нам понятно очень четко. Рабаш просто дает определения короткие, ясные. Творец сотворил желание получать, желание насладиться. Он желает, чтобы это желание насладиться насладилось отдачей, а не получением. И поэтому желание получать, это должно произвести изменения. И изменения сделать самостоятельно. Это называется «сделаем и услышим». Где находится это желание получать? Находится вроде человеческом, как пишет Баалю Салам, после всех проверок. Мы находим, что есть только одно преимущество человека над животным. И это пробуждение к работе на Творца, к слиянию с Творцом. И тот, в ком есть это пробуждение к слиянию с Творцом, и называется Адам, человек. А если все еще не пробудилась в нем эта потребность, то называется животное, бейма. Но и животное, и человека спасет Творец. То есть все вместе продвигаются для того, чтобы пробудиться к слиянию с Творцом. Тогда начинает действие, называемое «сделаем и услышим», когда «сделаем» называется исправлением келим, когда реализуется 613 эйтин, советов, а «нишма услышим» означает наполнение келим, то есть 613 пкудим, вкладов, когда свет вклада приходит и наполняет исправленный келим. И путем «сделаем и услышим» исправление и наполнение, или советов и вкладов, мы приходим к реализации, когда все желания в нас, все 613 желаний, проходят исправление от ради получения на ради отдачи и наполняются высшим светом, называемый Творец. Так мы находимся наполненными Творцом или находимся с Ним в слиянии, когда Он нас заполняет. Поэтому Тора сотворена только для того, кто желает исправить свое желание получать, чтобы быть ради отдачи. И только они занимаются Торой, потому что Тора называется свет, возвращающий к источнику. Тот же, кто не ради этого существует, то и не называется он человеком или занимающимся Торой. А если бы мы взглянули на мир с духовными очками, то мы бы увидели, что, может быть, несколько человек живут в этом мире. Все остальное — неживое растительное животное, и животные, множество животных в образах людей, но лишь в образах. Потому что если нет пробуждения для самоисправления, чтобы прийти до уровня Творца, то все еще называется животным такое существо. И не для него сотворена Тора, и не важно, чем он занимается и как он занимается. Он может быть большой ученый, он может быть думать, что он и большой праведник, но если он не заботится каждую секунду о том, чтобы исправить свое злое начало, то все еще называется животным. Поэтому сказано, все как животные созданы. Поэтому мы должны уважать желание, пробудившееся в нас к слиянию с Творцом, и наших товарищей, в которых также есть такое пробуждение, и мы можем объединиться вместе, когда у каждого, что у каждого должно быть желание такое общее, и мы должны привлечь в это одно общее желание свет, возвращающий к источнику, чтобы на самом деле соединило желание каждого в одно большое кли, уже исправленное, и это кли наполнилось бы высшим светом, Творцом. Так мы будем, как Малхут Бесконечности. Он един, и Творец, имя Его едины. То есть Он и свет, а Он свет, а кли, авая. Вопрос, то есть что означает, что мир создан для Торы? Означает, что все должны исправить себя, привести себя к слиянию, как сказано, и все познают меня от мала до велика. Да.
Наш спрашивает Саша из Москвы, почему в этой статье и в других статьях Рабаша слово «вера» используется в обычном человеческом понимании, а не каббалистическом?
Я не знаю, где это написано, возможно. Может быть, каббалисты пользуются иногда уровнем или языком корней, иногда говорят на уровне языка ветвей. Зависит от того, о чем они говорят. Если они говорят об этом мире, так, возможно, пользуются понятием «вера», как все. Потому что и для человечества они что-то должны объяснять. Но, как правило, верой называется отдача. Поэтому мы должны исправить себя таким образом. Наасе, то есть сделаем, исправим себя, и нишма, услышим, придем к свету, который наполнит нас. Да.
Шауль из Израиля спрашивает, можно ли объяснить, что он имеется, что он имеет в виду, что при выполнении Торы и заповедей свет приходит и исправляет каждую часть души и тела и наполняет ее светом?
Мы говорим в духовном, в Каббале, мы говорим только о душе. Душа состоит из 613 органов, 613 желаний, где каждое из желаний имеет направление, намерение ради получения. Мы должны исправить каждое из желаний, чтобы оно было ради отдачи. Каждое из желаний и все связи между и взаимовключения между желаниями. Мы не определяем, как в точности исправить, а когда пробуждаются решимот, мы и работаем в соответствии с ними. Это как ребенок, младенец, развивающийся в чреве матери. У него растут то одни, то другие органы. Это согласно все порядку выхода решимот, а не согласно чему-то другому. Так и мы. Каждый раз, когда пробуждается в нас некое желание, мы тут же должны быть внимательны для того, чтобы исправить его ради отдачи. Это называется привлечь для него свет, возвращающий к источнику. Это называется этим советы, то есть сделаем это понятие, сделаем. А затем наполнить его светом по мере слияния, по мере уподобия свойств со светом. И он наполняется, называется нишма, услышим или пкудим, то есть вклады, то есть вклад, когда уже есть свет, который может наполнить желание. Так мы и работаем. Да.
Как бы вы объяснили самым простым образом человеку, который первый раз слышит, или ребенку, три этих понятия: Израиль, Тора и Творец? И что означает, что они единое целое?
Мы находимся в постоянном состоянии. Как сказано, я Авая не изменял. То есть, то, что называется еще Малхут бесконечности. Одно единое состояние. Творец пожелал насладить творение, он сотворил творение в состоянии, когда он его наслаждает, и все. Сейчас творение. Для того, чтобы почувствовать все это благо, должно пройти различные... Должно прожить для того, чтобы вырастить в себе желание, аппетит, какое-то отчаяние, какие-то беды, страхи, всякие разные виды ощущений, противоположные ощущению доброго, несущего добро. А иначе оно не ощутит благо. Но чтобы не давать творению удар, ощущение доброго, несущего добро, и как против этого ощущение зла, а отвергающего это благо, Творец сделал форму, в которой мы собираем все эти неприятные впечатления по капелькам в форме очень постепенной, небольшой. Немножечко «ой» и достаточно. И еще одно «ой» и достаточно. И так мы в пути идем и проверяем наше желание. И изучаем, где зло, где добро. Потому что, в конце концов, мы должны быть чувствительны, очень чувствительны к добру и злу. И насколько человек более чувствителен к осознанию зла, это и определяет его ступень, по сути. Это мера его углубления в материал творения, материю творения. И поэтому Творец, сотворив уже существующее постоянное состояние, заложил в него желание получать ради отдачи, с правильным, исправленным намерением и со светом, наполняющим желание и намерение, и все сразу, без всякого различия между ними. Это состояние называется «Исраэль Тора Творец Единый». Исраэль — это Кли, его намерение ради отдачи Творцу, Ешаркель, Исраэль, прямо к Творцу. Орайта, то есть свет, это весь свет, исправляющий и наполняющий его, то есть Тора, то, что называется Тора, то, что и исправляет, и наполняет, и едины, то есть приходит к состоянию, когда они едины, пришли к слиянию. То, что Творец и творение равны и слиты, означает, что это единственная форма их существования. Творение постепенно раскрывает для себя эту форму. Каждый, буквально каждый. Тот, в ком пробуждается желание раскрыть. Творец приводит нас тем, что пробуждает в нас пустоту нашего существования. То, чем бы ни занимались в этом мире, на поверхности земного шара, здесь и там, разными занятиями, он подводит нас постепенно к ощущению пустоты, недостатка невидения цели, недостатка ощущения вкуса жизни, цели жизни, и пробуждает нас в какое-то начало кли, начало осознание зла. То, что состояние наше плохое, не потому, что у него просто нет смысла, оно такое безвкусное, а оно плохое, потому что у меня нет слияния с Творцом. Это постепенно проявляется. Вначале я не знаю, что мне нужно точно делать, как ребенок, как младенец, который плачет и сам не понимает, что он хочет. Но постепенно все улучшается, пробуждается, выясняется во мне. И я начинаю постепенно слышать. Затем я прихожу в группу, к учителю. Через несколько лет, когда я нахожусь с ним, я начинаю слышать. Слышать означает, имеется в виду, с помощью светов, которые на меня влияют в разных состояниях, которые я проживаю, с этим окружением, учителем, книгами, группой. Постепенно это влияет, и я начинаю становиться чуть более чувствительным к осознанию зла, в то, что мое зло, в том, что не желаю я быть слитым с книгами, с учителем, с группой. Это зло. Когда я начну это ощущать, что это есть во мне зло, я уже становлюсь правильно направленным к исправлению. И тогда, вместе с этим я понимаю, что связаться с ними, получить от них пробуждение, получить их разум и их чувства от их, них всех, это то, что мне нужно. Мне нужно утерять себя между ними. И таким действием, когда я включаюсь вниз, в их сердце и разум, в их желание, в их намерение к цели, вместе с этим я должен привлечь на это взаимовключение с ними свет, возвращающий к источнику, то есть учиться вместе с ними и привлекать свет. И если все это вместе осуществляется, тогда есть и количество усилий, и качество необходимое. Я прихожу к исправлению келим. И тогда, конечно, последовательность действий, потому что я не могу вытерпеть исправлений и таких выяснений одноразовых, таких больших скачков. Поэтому есть множество ступеней, подступеней, подподступеней, с помощью которых я и прихожу к тому, что Исраэль Тора и Творец едины, к состоянию, в котором я уже существую, но оно проясняется во мне постепенно. Иначе невозможно, мы не можем его вытерпеть. Это слишком, слишком обратное нам, противоположное. Да.
Из Рехобота спрашивают, во всех вещах, которые происходят, могут произойти с человеком, как все время можно находиться в уверенности и верить, что все исходит от доброго, творящего добро?
Мы должны верить в это высшее, вера и высшее знание. Что это означает? Несмотря на то, что я сейчас чувствую, что что-то плохо, и, разумеется, все это плохое приходит от Творца, Он пробуждает во мне это специально, чтобы я сказал, что я чувствую в своих эгоистических, обратных ему келим, что это зло, вместо того, чтобы я в них же почувствовал добро. И почему я чувствую зло? Поскольку мои келим не исправлены. И все. Так что мне делать? Мне нужно исправить свои келим и почувствовать добро. Как и сказано, глаза есть у них, но не видят, есть у них уши, но не слышат. Ничего не поделаешь. Свет находится в абсолютном покое, и мы нуждаемся только в келим. Да, Дани.
Он упоминает здесь 613 заповедей, советов. На этапе еще до постижения. Есть ли список таких вещей, которые необходимо исправить, сделать?
Человек должен исправлять то, что в нем пробуждается. Откуда он знает, какой орган у него развивается. Уже был такой вопрос. Он не знает, что он пробуждает. Все, что в нем пробуждается, он должен исправлять. Он все время должен исправлять свою связь с учителем, книгами и группой. И все. Если он исправит это отношение, это означает, что он исправляет 613 заповедей, потому что все его желания противоречат этой связи. И он должен изо всех сил, насколько он может, исправлять связь относительно Творца. Мы не можем исправлять себя, слиться с Ним, но в окружении, все это называется окружение, рав книга группы, мы можем себя исправлять. Это вместо Творца, потому что это вне человека все-таки находится. И здесь то же самое. В тот момент, когда ты заканчиваешь свои исправления относительно рава книг и группы, то есть относительно этого окружения, ты в этой же мере находишь себя закончившим все свои исправления относительно Творца. То же самое. Хорошо? Да.
Откуда мы берем силу выдержать исправление?
Откуда берется сила выдержать исправление? Тоже из группы, от окружения. Человек не в состоянии продвигаться ни в чем, если группа придает важность цели и указывает на нынешнее состояние, как низменное, презренное, появляются силы продвинуться от него к состоянию более лучшему, более продвинутому. Что значит лучшему? В твоих глазах оно становится лучше, хотя раньше оно казалось тебе хуже. Потому что раньше ты думал больше отдавать, больше быть слитыми с ними. Для чего? Это плохо, это отталкивает, я не могу. Тебе показывают важность этого, показывают, что это и есть продвижение. Все этим занимаются. И с помощью зависти, страсти, тщеславия ты начинаешь этим заниматься. А без этого ты не можешь. Но все это при условии, что ты можешь аннулировать себя относительно окружения. И тебе для этого тоже дается достаточно инструментов, килим, чтобы ты мог отменить себя. У тебя появляются силы отменить. Но если ты этого не делаешь, то тогда уже ничего не поделаешь. Тебя приводят в группу и говорят: «Возьми себе». Отсюда и далее свободный выбор — брать ее, брать это или нет. Взять означает отменить себя, преклонить свою голову. Пожалуйста, делай и продвигайся. Бери от них все, что ты можешь. Насколько ты можешь почувствовать себя меньше них, насколько ты нуждаешься в их помощи, насколько ты можешь принизить себя и получить важность величия Творца. Все это данные твоего продвижения. Не можешь преклонить себя, остаешься таким вот с петушком с задранным носом и просто животным. Да.
Это понятно. Но как весь этот процесс приводит нас в точку, в которой мы должны осознать то, что мы должны соединиться, и понять, что мы не можем соединиться? Мы все время забываем об этой точке.
Ты не забываешь. Нет такого понятия, как забытие. Прочти, пожалуйста, статью. Как называется статья о забывчивости? Не, другое. В общем, нет того, чтобы я вспомнил или я забыл. Все это решимот. Приходят, пробуждаются и уходят. Все. Поэтому мы не должны сожалеть о том, что что-то прошло, я забыл, или это пришло, почему пришла эта мысль или какое-то состояние. Я должен все принимать как данное для работы и реализовывать. Все, что есть во мне, я в этом нуждаюсь. Я раскрываю себя уже после того, как раскрылось что-то во мне. Отсюда и далее я работаю. А желания и мысли пробуждаются такие, которые путают, вновь и вновь возрождаются, пока ты не реализуешь их окончательно, пока ты не определяешь, что эта мысль непригодна, ты не хочешь ей заниматься, и тогда ты решаешь, что другая мысль, она желаема, ты хочешь ее реализовать до конца, пока нет окончательного анализа, они не исчезают. Желания и мысли. И сколько ты можешь, как быстро ты в состоянии все это реализовывать, зависит от готовности выдержать и подняться над ними в вере выше знания, то есть по мере твоего включения в окружение исключительно.
Но почему страдать?
Страдать, поскольку ты должен не убегать от подобных мыслей, а прояснять их, поднимаясь над ними и сохраняя их. Скажем, появляется какая-то неприятная мысль, очень неприятная. Я включаюсь в группу, в учебу, во что-то и соблюдаю разницу между той мыслью, в которой я сейчас нахожусь, и мыслью, которая мне мешает, которая является помехой. Я соблюдаю расстояние между ними и определяю, что одно важнее другого. И до тех пор, пока эта плохая мысль полностью не исчезает, отталкивается вниз, пока не исчезает совсем. Я так ее проясняю еще и еще раз, пока я просто не раздавливаю ее. Да.
Руби из Бершевы спрашивает: «Рав, книги и группы — это основа для продвижения. Без них человек может годами заниматься и не быть в продвижении. Как сделать так, чтобы эти условия, рав, книги и группа, были достаточными?»
А это все. Это все то, что необходимо, чтобы принесло тебе желание, чтобы привнесло в тебя величие Творца. Не нужно ничего другого.
Майк из Мудина спрашивает: есть ли смысл у стажа товарищей в группе?
Время нахождения, стаж для учеников в группе не имеет никакого желания, если есть у них желание. Не просто так, если они сидят, просто пришли и состарились, и просто занимают место, а молодые приходят и пылают. Тогда важно именно пыл, а не то, какой стаж они набрали. В духовном не считается просто так стаж. Человек исправляется по мере его пробуждения. Ежесекундное. Человек новый. Да.
Галь Феликс из Северного Тель-Авива спрашивает: что значит неисправленное отношение к раву, книгам и группе? Можно ли объяснить?
Неисправленное — это пренебрежение. И перейдем к следующей части.
Переходим к следующей части урока.